Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 31 мая. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я приношу извинения за опоздание. Я, знаете, только добрался в Таллин из Нарвы, поэтому несколько припоздал. Поэтому приношу всем извинения, моя вина, что называется. Вот. Но сегодня мы, как и планировали, проводим эфир с Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий Евгеньевич, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, рад вас видеть. И добрый вечер всем.
Да, не случайно мы сегодня избрали эту тему, план второго фронта. Разумеется, будем обсуждать, собственно, насколько жизнеспособна идея открытия второго фронта, хотя мы не раз с вами, Юрий Евгеньевич, ее обсуждали, но, воспользовавшись поводом, я побывал вот в Нарве, это прямо на границе с Россией, с Ивангородом, вот только вернулся, и тут есть о чем поговорить, есть что обсудить, и, в общем, просьба большая к нашим зрителям, которые к нам уже присоединились, так, чтобы этот интересный эфир увидело как можно больше зрителей, а не только те 2000, которые уже к нам присоединились. Пожалуйста, распространите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, если не успеет присоединиться в воскресенье, то посмотрит этот эфир в записи. Ну, и больше 1000 уже поставили лайки. Пожалуйста, тоже найдите возможным, хотя бы те уже, кто присоединился, поставить лайк к этому эфиру и обязательно подписаться на канал Фейгин Лайв, поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах, и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. В описании к этому видео по имени Юрий Федоров, Федоров Эксперт, канал. Подписывайтесь, смотрите видео и так далее. Ну что ж, мы тогда начнем обсуждение. Я начну вот с чего, Юрий Евгеньевич. Давайте мы посмотрим небольшой кусок видеозаписи, сложенный из того, что я наснимал сегодня в Нарве. Не знаю, насколько это будет интересно, но для начала разговора, мне кажется, для зрителей это не безинтересно посмотреть этот видеоряд для того, чтобы задать этой теме, ну, некую визуализацию. Так что, пожалуйста, все внимание на экран, посмотрим, что там мы наснимали. Всем привет! Сегодня я в Нарве, прямо на переходе в Эстонии, дальше концлагерь «Россия». Город Ленинградской области, Ивангород. 150 километров от Санкт-Петербурга. Смотрите, стоят жители Нарвы, ну, видимо, они русскоязычные, которые стремятся попасть по пешеходному переходу в Ивангород, ну, видимо, дальше куда-то. Поразительное чувство. Я вот второй раз уже так близко к месту, где мне грозит 11 лет. Вот. Специально приехал с друзьями посмотреть, если Нарва станет объектом российской агрессии, то как это все здесь будет происходить. Я живу практически на самом краю Европы, начало Европы, у Атлантики, а здесь ее Европы конец. Вот. Европа конец. Вот видите, уже люди вот так пешком идут в Россию. И мы раздумываем, блядь, куда вы идете? Но все равно вот так это выглядит. Следите за моими репортажами сегодня. Так, ну что ж, финальный, можно сказать, репортаж. Буквально метров 150 в узкой части. Российская сторона. Ивангород. Смотрите, вот даже пограничный столб. Развивающийся российский флаг.
На той стороне Нарвы. Вот они оттуда как-то, видимо, и планируют. Планируют атаковать Нарву. Ну, собственно, сам мост это и есть пограничный переход между Эстонией и Ленинградской областью, Россией. Все очень рядом. Так выглядит разделяющая река. Вот и крепость. Интересное дело. Сегодня в Нарве городской праздник какой-то. Мы так и разобрались.
спасибо, если все.
Ну вот, совсем коротенький сюжет. Ну, тот еще из меня оператор, не обессудьте. И мне главное содержание, форма. Я из меня вообще никогда не был хороший фотограф и видеооператор, но мне казалось, что всегда важно содержание. Так сказать, вот о чем. И общее представление, которое складывается из того, что мы увидели. А, это действительно в узкой части 150 метров. И, собственно говоря, это-то мы и хотели обсудить, насколько вообще реально начало боевых действий и как они могли бы проходить. И вот как раз адресуем Юрию Евгеньевичу Федорову этот вопрос. Как вам представляется, насколько вообще с военной точки зрения реально начало таких боевых действий? Мы сейчас политическую во второй части обсудим, напасть на страну НАТО и что будут, какие последствия. Но все-таки, насколько вот в общем выглядящее внешне преодолимым препятствием, ну что там, 150, 200, 300 метров, речка и мост. Но даже если мост заблокировать или взорвать, то все равно, в общем, это не проблема зайти на территорию Эстонии. Хотя, я хочу сказать, в 40-м году заходили со стороны Латвии. Так сказать, не преодолели Нарву-то, речушку. Что вы думаете, Юрий Евгеньевич? Давайте к вам адресуем вопрос.
Я думаю, что возможность военного захвата Нарвы, ну, форсирование вот этой реки и дальше захват города и дальше за этим разного рода других мест, ну, зависит, во-первых, от того, какие силы русские выделят для этого, это первое, а второе, насколько жестко будут сопротивляться вооруженные силы Эстонии и, ну, при поддержке союзников, я так думаю. Однако для того, это самые общие слова, которые, ну, как бы сказать, ну, показывают что-то, но тем не менее вряд ли они могут служить основой для какого-то серьезного анализа. Значит, вот давайте посмотрим, а что, собственно, может позволить себе Россия сегодня, когда она пытается запугать Эстонию, пытается запугать другие государства Балтии, Финляндию, вот какими-то невероятными ударами, невероятными захватами и так далее и тому подобное. У России, вообще говоря, есть три сценария, три возможности, если говорить о том, насколько Россия угрожает сейчас странам Балтии. И Эстония, естественно, один из самых, ну, так сказать, первостепенных целей. Значит, есть три возможности. Первая возможность – это гибридная война. Ну, в той форме, в какой она вообще замышлялась и в какой форме она велась и на Донбассе, и в целом ряде других мест. Значит, что это? Это удары дронами, это диверсии, это засылка диверсионно-разведывательных групп, это создание прокси-групп, провоцирование беспорядков, к этому можно добавить интенсивные пропагандистские кампании. Все это было уже в Донбассе, ну, где-то, ну, наверное, с конца 2013 года и вот, значит, до конца 15-го, вот примерно в этот период. Значит, когда часть Донбасса была оторвана от России. Насколько это вероятно? На мой взгляд, очень вероятно. Для пресечения, но насколько это страшно? Да, для пресечения и противодействия, и такого рода действиям, требуются, вообще говоря, не столько вооруженные, сколько полицейские силы. Ну, представьте себе, вот создается какая-то группа, требующая присоединения Нарвы к России или Нарвского региона, а сейчас он называется по-эстонски Ида-Вирума. Ну, вот так вот называется это, один из 15 таких региональных регионов Эстонии, уездов, по-моему, они называются, может быть, уездов. Но если нет, то прошу меня простить. Значит, но это, на мой взгляд, мало что дает России. мало что дает, потому что, ну, в конечном итоге дроны будут сбивать, как только они перелетят через границу воздушного пространства. А вот эти прокси-группы, всякого рода диверсионно-разведывательные группы, я думаю, что у властей Эстонии и у властей других стран Балтии есть достаточно решимости и достаточно средств, полицейских, госбезопасности и так далее, для того, чтобы прекратить это, задавить, пресечь в самом начале. Но для этого требуются, конечно, серьезные усилия, это во-первых, а во-вторых, требуется определенное мужество, потому что тут сразу возникает вопрос, что Москва будет пользоваться этим действиями, соответственно, руководства Эстонии и другие, или других балтийских стран для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в стране. А я имею в виду вот недавно, ну, буквально только что принятый и подписанный Путиным закон о том, что ему, Путину, позволяется использовать вооруженные силы для того, чтобы защитить российских граждан, которые подвергаются уголовному преследованию в других странах. Ну, понятно, а, на мой взгляд, не требует особых доказательств, что если какого-нибудь российского жулика или проворовавшегося чиновника возьмут под стражу, ну, где-нибудь в Швейцарии или во Франции, то Кремль не будет посылать спецназа, группу спецназа для того, чтобы его вернуть на свободу и, значит, доставить в Россию. Не будет. А для чего тогда это сделано? А это как раз сделано для того, чтобы постоянно грозить кулаком балтийским государствам и иметь предлог, ну, с точки зрения, конечно, российского законодательства, российской пропаганды и так далее, иметь предлог для того, чтобы вмешаться вооруженным путем в то, что происходит за пределами России, прежде всего в Балтийском регионе. Значит, это первый вариант. Второй вариант – это то, что я назвал мини-война. Значит, речь идет о том, что российские войска захватывают некоторый небольшой участок территории, ну, сравнительно небольшой, ну, например, в случае Эстонии это Ида-Вирумаа, в прошлом, как я понимаю, это Нарвский район. Ну, если говорить о других балтийских государствах, это может быть Даугавпилс в Латвии и близлежащие районы. В Литве это, конечно, Сувалкский коридор. Значит, зачем такой захват может быть? Это первый шаг к тому, чтобы реализовать, ну, вот стратегию, или, ну, скорее всего, да, стратегию Салями, так называемую. Значит, захватывается кусок территории, затем говорится следующее. Если вы хотите, чтобы мы ушли, ну, тогда, дорогие господа, прекратите поддержку Украины. А нет, не хотите, тогда мы будем держать эту территорию, а если вы попытаетесь ее освободить, мы, значит, идем дальше. И пройдем, если говорить об Эстонии, дойдем до Таллина, там, до всех других регионов, районов, и все, и тогда вам конец. Но тогда говорят, а хорошо, но мы же члены НАТО. А вот тут возникает вопрос, который как раз является ключевым, потому что московская пропаганда очень тщательно муссирует вот этот вопрос, который действительно существует и который является предметом анализа в Европе, предметом обсуждения, а что делать, если... Вот действительно, захватит небольшой кусочек территории. Давайте посмотрим вот на то, как это может быть на карте. Вот видите, вот этот Ида Вирума, вот она, вот там Нарва, в которой был Марк Захарович, снимал, значит, мрачную вот эту крепость в Ивангороде. Вот этот район. Почему его можно захватить? Почему его русские хотят захватить? Вот тут тоже интересно, почему этот район, а скажем, не районы на юге Эстонии, видите, вот к югу от Псковского озера, ну или там на берегу с Псковским озером. А вот тут тоже интересно, потому что население вот этого Иду, Ида Вирума, на 75% примерно это русские. Это русские. И вот в Москве, конечно, возникает идея достаточно такая вот продуманная с точки зрения Москвы. Ага, раз русские, значит, из них можно попытаться, ну, конечно, не изо всех, но из какой-то части сформировать пятую колонну. Затем мы туда посылаем наших людей, наших пропагандистов, боевиков, агитаторов и так далее и тому подобное. И что делаем? Устраиваем беспорядки. И все это сопровождается массированной пропагандистской кампанией. Вот если можно показать еще вот такой вот графичек такой, где... О, вот он, да? Вот как может быть реализован так называемый нарвский сценарий. Нарвский сценарий – это не мой термин, это термин, который широко используется в узких кругах военных специалистов, военных политических специалистов, которые как раз рассматривают вот этот район как район, который может стать ну, главным, что ли, главной целью российских политиков, российских военных. Итак, что может быть, как развиваются такие сценарии? Это создание пророссийских группировок. Это начинается подрывная пропагандистская кампания. Засылаются диверсионно-разведывательные группы, провоцируются беспорядки. И кто знает, вполне возможно, что такие беспорядки возникают. Вот вы видели вот эту очередь людей, которые из Нарвы переходили, ну, по мосту переходили, естественно, в Ивангород.
Да.
Зачем? Ну, что вообще говоря, искать там, в этом самом Ивангороде? Но, тем не менее, вот это определенная часть населения этого региона, которая, как я понимаю, может стать достаточно удобным объектом и целью, так называемой целевой аудитории для российской пропаганды. И вот что происходит. Начинаются беспорядки. Ну, естественно, что делают эстонские власти, как власти любой страны, которая обязана поддерживать стабильность и правопорядок, они их начинают подавлять. А до этого нужно, конечно, осуществлять и полицейский контроль, и изолировать организаторов, и всячески, в общем, поддерживать стабильность, не давать вот этим прокси-группам, ну, распоясаться. Что делает в это время Москва? Москва выдвигает ультиматум. Освободите, иначе мы реализуем наше право, которое нам дала Государственная Дума и Федеральное собрание Российской Федерации, и мы направим свои войска для того, чтобы не допустить незаконного преследования российских граждан. То, что эти российские граждане бросают камни, там поджигают чего-то, бросают камни в полицейских, поджигают, возможно, используют оружие, пытаются организовать штурм органов власти и так далее. Это все Москве не важно. Москве важно получить предлог для военного вмешательства, для захвата этой территории. Повторяю, территория может быть совсем небольшой. но эта территория будет использоваться как инструмент давления на Эстонию и на НАТО в целом. Вообще можно предотвратить такое развитие событий? Да, конечно, можно. Пресечь эскалацию на самом низком этапе, на самом раннем этапе. Для этого нужен полицейский контроль за вот этими прокси-группами, да и вообще за настроениями, которые существуют в той среде, где эти прокси-группировки могут возникнуть. Это максимальное ограничение российской пропаганды. Это ликвидация, ну, силы, конечно, ликвидация диверсионно-разведывательных групп. Но, замечу, каждое из таких действий может быть расценено в Москве как казус белли, как преследование российских граждан, но с очевидными последствиями. Хорошо. Или ничего хорошего, конечно, из этого нет. И вот перед правительством Эстонии и перед руководством НАТО стоит, в общем, очень серьезная проблема. А как реагировать? Вообще-то говоря, реагировать нужно, я думаю, с самого начала. И с самого начала нужно продемонстрировать очень жесткую позицию. А что значит жесткая позиция? Это не слова, это дела. Значит, должно быть, если действительно накапливаются сведения о том, что российское вот это вот подполье пытается действительно выйти на улицы и устроить ну, какой-то такой вот путч, не путч, но беспорядки. Значит, нужно объявлять чрезвычайное положение, нужно объявлять мобилизацию. А мобилизация означает, что к эстонским вооруженным силам, которые насчитывают, которые очень маленькие, армия мирного времени, меньше 8 тысяч человек. Но есть немало резервистов, где-то, по-моему, порядка там, 18 тысяч, кажется, я так вот без бумажки я не скажу вам точно сколько, ну, примерно так. Значит, и развертывать войска как раз на угрожаемом направлении, а это направление прежде всего, ну вот примерно в тех местах, которые Марк Захарович так интересно снимал и показывал.
Да.
Теперь, хорошо, а сколько Россия может выделить войск для такой операции, если война в Украине продолжается? Ну, я думаю, что может выделить не очень много, ну, скажем, 2-3 бригады максимум, потому что все остальное находится на фронте в Украине. Угу. Это 10-15 тысяч человек. А, скажем, при полной мобилизации эстонские вооруженные силы будут насчитывать ну, больше 30 тысяч. Ну, примерно так. Ну, или где-то в районе 30 тысяч. То есть, в общем, по численному составу, по соотношению личного состава, численности личного состава, можно предположить, что у Эстонии есть, вот видите, да, вооруженные силы Эстонии, 18 тысяч. 18 тысяч – это подготовленный резерв. Значит, у нас получается 25 тысяч. Это, в общем, достаточно для того, чтобы... Ну, отбить, по крайней мере, первую атаку, первую попытку форсировать Нарву и так далее. Как будут развиваться события дальше, мы не знаем. Но, повторяю, здесь нет никакой вот такой заранее заданной обреченности, потому что, насколько я знаю, в балтийских странах очень сильная озабоченность. Но что мы можем сделать против этого российского монстра? Мы же небольшие, у нас и армии почти нет. Ну, как раз вот насчет последнего это неправда. Армии есть, и есть подготовленный резерв. Но об этом чуть дальше. Ну и, соответственно, как я уже говорил, цель этой операции – либо шантаж, просто шантаж Эстонии и других стран-членов НАТО, потому что НАТО нужно принимать какие-то решения, и требования прекратить в обмен на уход или там отказ от дальнейшего продвижения, прекратить помощь Украине и согласиться с другими требованиями Российской Федерации, которые там считаются считаются правильными и законными. Вот такая картина, Марк Захарович. Так. Это вот то, что можно назвать такой мини-войной с ограниченными, но, я бы сказал, крайне опасными последствиями.
Так, мы в эфире почти 26 минут, и смотрит нас почти 8 тысяч человек, и 2500 поставили лайки этому эфиру. Большая просьба к тем, кто к нам присоединился, мы как бы почти посередине эфира, все-таки ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, по возможности поставить лайк этому эфиру, дать нам возможность попасть в рекомендованное, а значит расширить аудиторию. Разумеется, конечно, подписаться на наш канал «Фейгин Лайф», поставить колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, вас ждут интереснейшие эфиры на следующей неделе, так что не пропускайте их. Это лучший способ подписка для того, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно, на канал Юрия Евгеньевича тоже подпишитесь, все в описании есть. Мы тогда продолжаем. Хорошо, значит, можем ли мы сказать, что вот Эстония и Нарва, это в силу численности, там вся Эстония насчитывает 1 300 000 человек, ну, из которых какая-то часть это российское население, не будем забывать, возможно, даже лояльное в Москве. По сравнению с другими такими же в других Балтийских республиках целями, допустим, Даугавпилс в Латвии, там какие-то такие же места в Литве, ну, там Литва, Сувалки, наверное, все. Вот, Сувалковский коридор, что в общем и целом Нарву можно оценить как наиболее вероятную мишень. Вот я вот так задам вопрос.
Я думаю, да. Не случайно именно нарвский сценарий анализируется чаще всего. Ну, я бы сказал так, наряду с Сувалковским коридором. Но там совершенно другая картина, совершенно другая история и мотивация другая у России. Значит, да, и тут, вот я думаю, что в Москве, я не берусь судить, насколько эта установка правильная и достоверная, но я думаю, что в Москве как раз рассчитывают на то, что население этого региона, ну, оно будет минимально поддерживать эстонские власти, и будет максимально расположена к России. Вот эта надежда есть. Причем, вы знаете, ведь не первый, если там произойдут какие-то события, то это будет не первый раз. По-моему, в 90-м или в 93-м году предпринимались попытки создания, чего бы вы думали, Нарвской Народной Республики. Ну да, провалились благополучно. Ну, в общем, эстонцы, как я понимаю, провели достаточно решительные меры для того, чтобы не получилось у российской агентуры вот такая вот история. Но ведь, знаете, вообще все это напоминает очень, и придумали вот эту теорию и практику потом. Это ведь не в Москве придумали, а в Берлине. Это все, ну, почти дословно напоминает судетский кризис.
Да-да-да.
Вот были этническое, немецкое этническое, значит, меньшинство, компактно живущее в определенных регионах, в Чехословакии тогда, в Первой Республике. Там формируются не без влияния Берлина пронемецкие, ну, даже вооруженные группировки, они назывались по имени лидера их Гейнлинов, лидер был Гейнлейн, ну, соответственно, гейнлиновцы, вот так их называли. И потом, значит, Берлин выступал постоянно с требованиями, ну, дайте вот самоуправление, потом мы хотим присоединить к себе немецкие земли. Ну, в конце концов, в 1938 году в Мюнхене все это произошло, и произошло во многом потому, что тогдашний президент Чехословацкой республики Бенеш, он, ну, испугался войны. А чехословацкая армия тогда была, ну, по крайней мере, не слабее немецкой. Вот это нужно иметь в виду.
Точно сопоставимо.
Вот все это повторяется, все это было потом, значит, было в Донбассе, Крым, Донбасс, вот все шло по одному и тому же сценарию. про значит, всякого рода антиправительственные группы такие, ориентированные на, ну, в данном случае на Россию, помощь со стороны России, массовые беспорядки, и как это произошло в 2014 году в Крыму и затем на Донбассе, в общем, вялая реакция правительства. Ну, понятно, да, Янукович тогда убежал в Москву, там непонятно, кто возглавляет страну и так далее, армия слабая. Ну, в общем, весь этот комплекс проблем существует. Но я об этом говорю не потому, чтобы в очередной раз повернуть, так сказать, кинжал в ране или там как-то посыпать соль на рану коллегам из Украины. Нет, просто нужно понимать, что решительность правительства для того, чтобы подавить, во-первых, всю эту антиправительственную, антинациональную гоп-компанию, это первое, и второе, не испугаться шантажа со стороны Москвы.
Хорошо, такой вопрос. Смотрите, ну, явно цифры, которые вы приводите, я имею в виду, например, той же Эстонии, там у них и силы самообороны, это тоже своего рода резервисты, добровольцы. Тем не менее, все-таки измеряется, ну, несколькими десятками тысяч, да, может быть, 20, может быть, 30, ну, максимум 40 там. Некоторые говорят больше, но я сложно судить. В условиях определенного, если он возникнет, дефицита, кажется ли вам, допускаете ли вы, думаете ли вы, Юрий Евгеньевич, что, например, в Эстонию ту же, например, могут быть перекинуты украинские части? Потому что мы же понимаем, что из боев 10-15 тысяч прошедших, ну там пусть по ротации, там, отдыхающих на севере где-нибудь, да, готовящихся с Белоруссией, там на границе какая-то часть группировки, если ее перекинуть через Польшу на самолетах, допустим, транспортных, к Нарве, ну, это будет вообще совсем такая другая история, да? То есть встретиться не с эстонцами, а с выходящими из одних боев с россиянами теми же украинцами, это такой себе отдельный подарок, да? То есть мало того, что тут рассчитывали на прогулку, а если появятся действительно украинские части, ну, это точно не будет легко, точно, 100%. Ну вот. Как вы видите, вообще возможно найти такие резервы у Украины, если к ней обратятся, будут просить, но вот другие не помогают, помочь Эстонии, теоретически, чисто теоретически?
Ну, теоретически, конечно, есть. Более того, видите, недавно один из депутатов Верховной Рады, сейчас я не помню его фамилию, он прямо так сказал, что вообще-то Украина должна и может отправить там пару бригад, а в Украине 110 бригад, по-моему, насчитывается, в армии, да, в войсках, отправить в Эстонию. Что такое бригада? Бригада – это 2,5-3 тысячи человек, ну, примерно так. Да, значит, две бригады отправляются, и вот на набережной Нарвы, где вы только что сегодня, значит, да, приятно гуляли, значит, появляются не просто бойцы ВСУ, но и бойцы с дронами. Во-первых, с системами, которые уничтожают дроны. Во-вторых, со своими дронами, которые наносят удары по, как в тактическом плане, значит, на глубину до 20, там, тысяч, до 20 километров, 20 тысяч метров, да, так и в оперативном плане на глубину до 200 километров. Ага. А что такое 200 километров?
Это вот Санкт-Петербург, там 150 километров до Санкт-Петербурга от Ивангорода.
Ну вот, ну вот. Вот об этом-то я и говорю. Понимаете, вот вся, кстати, когда российская вся эта шантропа политическая и пропагандистская, значит, и исходит всякими жидкостями и кричит, вот мы сейчас, вот еще немного, еще чуть-чуть, и вся Балтия будет наша опять, а там и до Польши доберемся и так далее. Они просто не понимают или не хотят понимать, что война в этом регионе затронет, тут же затронет вторую столицу России, культурную Россию или как угодно, я не знаю, является ли Санкт-Петербург еще культурной столицей. Но надо понимать, какие риски у России будут в случае, если они действительно рискнут начать войну. А риски очень большие, потому что, ну, даже вот если маленькая война, и если, как вот мы с вами, значит, предположили, а я думаю, что это предположение основано, ну, у нас-то оно основано на интуиции, а у некоторых деятелей в Украине, я думаю, что они, это основано на определенной информации, уже достаточно достоверной. И вообще говоря, это естественное совершенно стремление государств, которые стали реальной жертвой российской агрессии, и тех, которые являются потенциальной жертвой, объединить усилия. Объединить усилия, и тогда, ну а почему, скажем, какие-то добровольцы из Эстонии не могут, добровольцы в кавычках или без кавычек, не могут присоединиться
к
силам обороны Украины? Ну, могут, конечно. Ну, собственно, так, по-видимому, и происходит, насколько я так могу догадываться. Но это мои догадки. Нет, конечно, Украина может переломить ситуацию вот с этим нарвским сценарием на 180 градусов.
Так, дорогие друзья, мы 37 с небольшим минут в эфире, у нас еще время есть. Просьба все-таки... Уже 10 тысяч на зрителей, помочь и другим присоединиться, посмотреть этот эфир хотя бы в записи. Другого способа нет. Если вы не разместите ссылки у себя, то, может, они и не узнают, что такой эфир был. Я про другое теперь скажу, что альтернативы варианту с нападением, открытием второго фронта, во что я вот лично, как мы обсуждали, не верю, поскольку не вижу резервов в Москве достаточно, чтобы затеять большую горячую войну. Не гибридную, о которой вы говорили, это очень даже реально. И вероятнее всего так и произойдет. А второе направление, оно не менее острое, это 7 июня выборы в Армении, где гражданский договор Пашиняна объединения явно выигрывает, и оно ориентировано на евроинтеграцию, а значит выход из УДКБ, выход из Евразес, вступление в Европейский Союз, ну и со всеми последующими вытекающими из этого действиями руководства Армении. Москва это все осознает, но нельзя сказать, что они не понимают, чем это чревато. Они постоянно об этом говорят. Мы видим просто каскадные действия и политического, и другого характера. Мы пока не видим военных действий, но, видимо, это в каком-то непродолжительном промежутке времени мы что-то такое уже обнаружим. Какие-то звонки из Гюмри, где военная база российская. Сейчас вот такая уездил Путин, видимо, что-то тоже обсуждается такого рода. Вот, насколько вот именно военный сценарий реализуем Москвой именно в Армении? Там убийство Пашиняна, как убили в свое время Демирчана прямо в парламенте, да, спикера, это мы понимаем, как сделать, да, руками каких-то армянских террористов, которых там, ну, неизвестно, там из агентуры наберут, это мы понимаем. А военный сценарий возможен, там, условно, из базы в Гюмри туда приземляют десант, они там захватывают, что-то делают, учитывая, что отсутствует общая граница с Арменией. Как бы вы оценили, насколько здесь Москва угрожает, а для нее регион Южного Кавказа может не менее важный, а может даже более важный, потерять Армению означает, вообще говоря, потерять очень, очень многое. Уже не до Нарвы и не до Эстонии вообще может быть. Да? А что вы думаете об этом?
Вы знаете, вот тот сценарий, который вы, значит, обозначили, он выглядит следующим образом. Есть в Армении российская военная база. Да. Штаб-квартира этой базы в Гюмри. А, по-моему, один полк, это бригадная, бригадного масштаба. Значит, там какой-то компонент, видимо, что-то там, полк сокращенного состава, он находится в Ереване. И там же есть еще и, ну, по крайней мере, была авиационная группа. Значит, что может быть? Ну, действительно, полк может захватить ереванский аэродром. Может. А раз захватив аэродром, туда можно принимать самолеты. Ну, помните, вот 2001 год, вот это беспорядки в Казахстане, и вот там дивизия, Ульяновская дивизия ВДВ, вот они там показывали прям массу вот этих было передач, как приземляются самолеты, из самолетов выползают всякого рода там танки, БМП и прочее. Ну, танков, по-моему, не было на самом деле. Но БМП и бронетранспортеры, спускаются десантники. Там бравый какой-то генерал такой, полнотелый, значит, их приветствовал. Все это было. Ну, то же самое, видимо, можно быть сделать и в Гюмри. Ну, проще в Ереване. В Ереване хороший международный аэропорт, способный принимать тяжелые самолеты, ну и все, там все оборудование, какое полагается, значит, это возможно. Знаете, Иосиф Сталин говорил, если что не исключено, то значит возможно. А вот исключать этого нельзя. Сколько можно отправить туда солдат? Ну, много не отправишь, конечно. Ну, может быть, там пару батальонов. Задача их какая? Взять парламент, взять, значит, здание правительства, арестовать Пашиняна. Народ, ну как народ, а вот как он будет реагировать, тоже здесь мы не знаем. Но я думаю, что как бы армяне не относились к Пашиняну, относятся по-разному. Хотя большинство, в общем, его склонно поддержать. Но допустить, чтобы северный сосед, которым всегда были какие-то в Армении были нормальные отношения, взял вот так вот грубо, вмешался в эти дела. И вот я не исключаю, что тогда вот эти там один и другой батальон спецназовцев, воздушных десантников, может оказаться в очень скверном положении, когда он будет окружен возмущенными толпами жителей Еревана или Гюмри, если они туда доберутся. А, кстати говоря, знаете, вот эта вот военная база в Гюмри, бригадного масштаба, рядовые-то там армяне, это офицеры там русские, граждане России, русские по национальности, а основная часть контингента – это контрактники, которых набирают из местного населения. А как они себя поведут? А Бог его знает. Так что решить, значит, такая идея может, конечно, прийти в голову Путину или там кому-то из его окружения. Идея-то, с их точки зрения, такая конструктивная идея, такая вот дебютная идея. Но я боюсь, что это может стать не дебютной, а уже финальной идеей, потому что после этого Украина, Армения, с какими бы то ни было там настроениями, нравится Пашинян, не нравится, нужно отдавать Нагорный Карабах или попытаться взять его назад, вся Армения встанет на дыбы и скажет: а ну-ка, русские, чемодан, вокзал, Россия, а нашего Пашиняна нам отдайте. Но теоретически, технически такая операция, как я понимаю, возможна. Конечно, армия, вооруженные силы Армении не предпримут заранее мер по защите вот этого. Ну, чего защищать-то нужно, прежде всего? Несколько аэропортов. Больше ничего защищать не нужно. А если там какой-то самолет садится, ну, значит, держать его под прицелом даже просто не ракеты, а какой-нибудь зенитной пушки. И предупредить, если не поедешь, не повернешь назад к себе там в Ростов-на-Дону, ну, значит, будем стрелять. Но, опять же, понимаете, это вопрос политической воли, политической решимости. Вот есть у командования вооруженных сил Армении такая решимость защитить аэропорты или блокировать, например, вот эти базы, российские базы, ну, взять и заблокировать. Но вряд ли там рядовые пойдут на штурм против своих же соотечественников. Ну, вряд ли.
Ну что ж, мы в эфире были 46 минут. Мы дали достаточно материала для размышления нашим зрителям на сегодня. Действительно, два главных направления мы обозначили. Существование плана второго фронта. Опять же, это же аналитика умозрительная пока. Мы ничего не утверждаем, потому что часто люди слишком реагируют буквально, но тем не менее не обсуждать это мы тоже не можем, поскольку информация разноречивая, она дает нам основания такие прогнозы строить, и поэтому мы пытаемся осмыслить их заранее. Кстати, много полезного практического в этих выводах и для тех, кто нас слушает, тех, кто принимает решения, такие тоже есть. Я думаю, уж точно в Армении, возможно, в Эстонии, не буду ничего утверждать, будет полезным послушать эту информацию. Юрию Евгеньевичу огромное спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что важно нам, тем больше 10 тысяч, которые нас смотрят, 3600 поставившим лайки, обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф. Прямо сейчас продавить эту кнопку несчастную, чтобы оформить подписку и поставить значок колокольчика, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах на следующей неделе. Разумеется, то же самое сделать и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. Ну и напоминаю, как обычно, как всегда, нужно подписаться на Фейгин VPN, инструмент, который позволит особенно российским зрителям иметь доступ к нашему каналу, контенту нашего канала и таких же каналов, того же Юрия Евгеньевича, поскольку YouTube в России заблокирован, ну, равно как и мессенджеры и другие социальные сети. Это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, пожалуйста, заходите там, оформляйте подписку, либо прямо на сайте, он в описании, ссылка есть, feiginlife.net, тоже можете пройти там, оформить подписку, если у вас есть карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard. Ну вот, ну а все, на этом на сегодня все, мы завтра увидимся со всеми на эфире с Аленой Курбановой, благодарим еще раз Юрия Евгеньевича, спасибо огромное, Юрий Евгеньевич, спасибо всем зрителям, и до новых встреч.
Спасибо вам и до свидания.